Слово депутату.
Здравствуйте. Сегодня мы подводим итоги работы Краевого парламента за прошедшие полгода. В студии председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Михайлович Шевцов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Предлагаю начать с интересного факта и даже, можно сказать, достижения. Законодательная дума края вышла в топ-10 самых открытых парламентов страны, поднявшись с 47-го места, которое было всего несколько лет назад. За счет чего удалось совершить такой рывок?
Да, спасибо за вопрос. Действительно, Законодательная дума Хабаровского края заняла 10-е место по итогам рейтинга, который инициирован и проводится уже на протяжении 6 лет Петербургским фондом развития городского самоуправления.
Угу.
Проводится он по единой методике и оценивается по 6 основным показателям, которые и определяют открытость парламента. Я коротко обозначу, это открытость принятия решений. У нас все заседания комитетов самой думы проводятся с прямой трансляцией в интернет, то есть любой человек из любой точки мира может внимательно наблюдать за принимаемыми решениями.
И это все на сайте хранится?
Это хранится на сайте, у нас есть и личное посещение, небольшое количество мест в зале, тоже может быть люди, которые изъявляют желание прийти и очно послушать. Открытость законотворческой работы, у нас все документы, которые предварительно повестка, потом по итогам заседания протокола, все это публикуется, и со всеми документами, с которыми работают депутаты, эти же документы доступны и любому гражданину.
Николай Михайлович, как думаете, помогает ли вот такая открытость лучше понять потребности избирателей?
Она не только помогает, на мой взгляд, она и вовлекает. Опять же, интересный факт. За последнее время, вот прошлый год мы смотрели, и начало первой половины этого года, мы стали получать больше предложения от граждан, ну, наряду с обращениями, жалобами, предложения граждан по законотворческим инициативам. Такая доступность информации и открытость обсуждения, оно позволяет вовлечь в качестве соавторов инициатив законотворческих обычных людей, которым не все равно и которые неравнодушны к происходящему вокруг себя.
Николай Михайлович, с начала года Законодательная дума Хабаровского края приняла более полусотни законов. Можно выделить основные направления и в каких случаях, может быть, потребовалось важное решение?
Мы приняли 67 законов, и хотел бы отметить, что более 60%, а это отражает именно слаженность работы депутатского корпуса, приняты единогласно всеми фракциями. Я напомню, у нас в Думе 5 фракций. Большинство принадлежит Единой России, у нас есть ЛДПР, Справедливая Россия, есть коммунисты, есть новые люди. Вот 60% – это законопроекты, которые приняты единогласно всеми партиями. Среди законопроектов, они разной направленности, понятно, и тут нет какой-то обязательности, потому что законотворческая деятельность, она напрямую отражает текущую ситуацию в стране, если это федеральная повестка, в регионе. Это запросы края, ну и отдельные инициативы, которые происходят с точки зрения понимания, где необходимо совершенствовать региональное законодательство. В первую очередь, это поддержка, конечно, участников специальной военной операции и их семей. У нас разработана достаточно развернутая система поддержки, и она охватывает все жизненные этапы, которые случаются с участниками СВО. Это начиная с подписания контракта на военную службу и заканчивая тем, когда боец приходит обратно, и здесь возникают вопросы его социализации и применения уже встраивания в гражданскую жизнь. Вот я хотел бы отметить несколько мер, которые уже находятся в рамках закона.
Ну, то есть, уже действует, правильно я понимаю?
Конечно, да. То есть, я начну вот с последнего как раз, вот когда, и мы тоже понимаем, что специальная военная операция закончится, и тогда со всеми участниками, которые проходили военную службу, мы должны отработать и найти им наилучшее применение с точки зрения компетенции, профессиональных знаний, пожеланий, чтобы они и далее были не только удовлетворены самостоятельно, но и как бы были максимально полезны и для общества. Так вот, один из законов, который недавно приняли, как раз в это полугодие, он снижает в 2 раза требования к стажу при устройстве на госслужбу и муниципальную службу для тех участников СВО, у которых есть высшее образование, диплом магистра, либо они закончили с отличием, но для всех участников СВО в 2 раза снижается стаж, а вот для таких категорий, которые только что назвал, для них вообще стаж отменяется. Мы исходили из следующей логики, что участники СВО, которые, особенно командиры подразделения, они уже обладают всеми необходимыми и лидерскими качествами, и управленческими качествами, которые точно так же востребованы в гражданской жизни и будут крайне полезны и эффективны. Другая мера поддержки, и здесь я хотел бы внимание ваше привлечь, что мы используем различные возможности, то есть не только возможности региона. Хабаровский край входит в межпарламентскую ассоциацию, которая объединяет все парламенты региональные Дальнего Востока. И с этого года Хабаровский край возглавил эту ассоциацию, то есть мы председательствуем в ней. Мы выходили с инициативой и направляли обращение на министра обороны Российской Федерации для того, чтобы устранить несправедливость в отношении наших бойцов, которые были призваны с регионов приравненных Крайнего Севера. Но потом, с момента ССВО, их воинские части были передислоцированы. И они потеряли право одного бесплатного проезда во время отпуска. Значит, бойцы с этим обращались. В итоге наше обращение было услышано, нас поддержал губернатор Хабаровского края Дмитрий Ильич Демешин, и в итоге указ президента подписан. Теперь это право восстановлено, а мы понимаем, что когда наступает это прекрасное время отпуска, 2 недели, и оно наступает, как правило, неожиданно, то приходится брать очень дорогие билеты, иногда это становится препятствием, потому что, несмотря на повышенное денежное довольствие, не всегда хватает денег для того, чтобы в один конец более 100 тысяч рублей платить, для того, чтобы съездить домой к родителям, там, к семье, к детям на Дальний Восток. И вторая сразу мера, которую мы недавно подали. Семьям, участникам СВО сейчас практически все регионы, Хабаровский край в том числе, компенсируют плату за пребывание в детских садах детишек. Но эта мера не относится к тем детским садам, которые под ведомством Минобороны. Военные городки, гарнизоны. И таких военных детских садов у нас на территории Хабаровского края 10, и там обучается 546 детей. Вот они не обладают такой мерой поддержки. То есть им Минобороны должно компенсировать. Мы, регион не имеет права. В целом, по Дальнему Востоку мы посмотрели, еще в ряде регионов еще 9 садов, в которых обучается 751 ребенок. И вот эта несправедливость нами была замечена, мы вышли тоже с инициативой, я подписал обращение как председатель уже парламентской ассоциации Дальневосточной, на также министра обороны Белоусова для того, чтобы принять необходимые изменения в приказ министра обороны и точно так же освободить этих детей от платы, потому что мы понимаем, что в эти детские сады военные, там до 90% как раз дети участников СВО. Вот, и есть и ряд других мер, здесь много можно говорить, но хотел бы только в двух словах обозначить, что они касаются, это и финансовые меры поддержки, это и предоставление земельных участков для участников бесплатно. Это и бесплатное горячее питание в учебных заведениях. Это и такая мера, понятно, что трагические события, когда боец гибнет, родители остаются одни. И мы предусмотрели, опять же, законом, у нас вот дома ветеранов, которые были предварительно, изначально для участников Великой Отечественной войны. Вот. Понятно, что там места освобождаются. Вот мы предусмотрели такую возможность, там где-то необходимо, родители участников СВО погибшего, они имеют право таким вот бесплатным жильем обладать в этих домах ветеранов.
Я напомню нашим слушателям, что в студии председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Михайлович Шевцов. Николай Михайлович, а вот что касается экономики края, это же тоже ваша территория. Мы все чаще говорим о развороте на восток, но вот без поддержки бизнеса это было бы сложно сделать. И к тому же бизнес – это не только экономика, это люди и развитие края. Как ваша работа влияет на эту сферу?
Сам я экономист по образованию, кандидат экономических.
Да, очень близкий вопрос.
Да, очень близкий. Но я всегда считаю, что экономика, она фактически, с одной стороны, является базовой, а с другой стороны, это часть общей системы, в том числе и социальной поддержки. То есть, без экономики, без наличия достаточно налоговой базы невозможно в полной мере качественно осуществлять все свои социальные обязательства. Поэтому здесь необходимо очень внимательно смотреть за соотношением и за балансом величины нагрузки налоговой на бизнес, да, тех льгот, которые мы предоставляем, и понимать, каким образом предоставляемые льготы эффективно развивают бизнес и дают им возможность оказывать какую-то социальную поддержку. В качестве такого примера как раз из текущей весенне-летней сессии могу назвать наш закон, которым мы предоставили продление налоговой льготы на имущество нашему крупному оборонному предприятию авиационному в Комсомольске-на-Амуре. И вот этот объем выпадающих доходов, там примерно 120 миллионов, он компенсируется с лихвой той помощью, которую завод оказывает городу Комсомольску-на-Амуре. А он оказывает помощь почти на 500 000 000 рублей. Эта помощь заключается в ремонте и восстановлении таких важных социальных объектов для комсомольчан, как стадион «Смена», парк Гагарина, место отдыха, это дом культуры, музей. Вот они, эти объекты, ремонтируют за свой счет. И это не требует, соответственно, дополнительных трат с бюджета. Есть у нас и законопроекты, которые мы принимаем по инициативе определенных категорий, в том числе и граждан. Такой интересный законопроект, который мы приняли, он действует уже. Это снижение налоговой ставки на транспортный налог для владельцев гидроциклов. Мы исходили из того, что налоговая ставка на вот момент рассмотрения в Хабаровском крае, она была в два раза больше практически, чем в соседних регионах, в Амурской области и особенно в Приморском крае. Что, ну, во-первых, приводило к несправедливости некой, да, потому что гидроциклы одни и те же, водная поверхность одна и та же, а вот возможность использования, она разная. Кроме того, оно приводило как раз к экономическим эффектам неблагоприятным. То есть владельцы, которые видели, что…
Не регистрировались.
Это с одной стороны, а с другой стороны, кто все-таки, ну, более законопослушен, они регистрировали, но регистрировали не здесь, а регистрировали в Приморском крае. Соответственно, налоги, то есть они для себя снижали налоговую нагрузку, но эти налоги уходили из Хабаровского края и уходили в Приморье, уходили в Амурскую область. Мы это зафиксировали и привели в соответствие. То есть теперь у нас налоговые ставки, они конкурентоспособны, находятся на уровне соседними регионов. Более того, снижение налоговых ставок, а предыдущие налоговые ставки, они, ну, так вот, если округленно, получалось, что владелец гидроцикла, ну, мы понимаем, что это, в общем-то, дорогая игрушка, которая используется…
Игрушкой называете.
Да, которая используется либо для собственного удовольствия, да, либо используется в туристических целях. Ну, то есть, там, прокат, там… Катание туристов на них. То есть, это может и в бизнесе использоваться. Но налоговая ставка была такова, что на мощные гидроциклы необходимо в год заплатить было порядка 80 000 рублей. И многие владельцы принимали решение, ну, вот я не буду платить, ставить на учет, соответственно, сэкономлю деньги. Ну, даже если поймают там меня, ну, какой-то небольшой штраф он заплатит. Теперь мы эти условия поменяли. Теперь выгоднее ставить налоговый учет, быть законопослушным. И еще, кроме вот экономических последствий, это еще приводило именно к риску мотивации нарушения. То есть, когда гидроцикл не стоит на учете, у него нет номера, его невозможно опознать с точки зрения, кто совершил какой-либо инцидент на воде, это приводит к, ну, к некой вседозволенности, к более рискованному вождению, а мы понимаем, что как раз на гидроциклах, как правило, катаются там, где люди отдыхают, купаются, и это приводит к рискам как раз наезда на людей, наезда на другие водные транспортные средства. Поэтому мы,
здесь
естественно…
не только экономически, но и безопасность,
да,
прежде всего.
Да, и это даже больший эффект, потому что с точки зрения экономики, там, если умножить все эти налоги на количество. У нас гидроциклов немного, там чуть больше 150 гидроциклов. Здесь больше даже я бы оценивал как эффект с точки зрения безопасности на воде. Но, тем не менее, у нас уже мы внимательно смотрим, за как применяется закон, и наблюдаем позитивную картину. С начала этого года, с начала действия закона, у нас зарегистрировано дополнительно уже 16 гидроциклов. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году.
Николай Михайлович, когда принимают бюджет города, края, страны, в первую очередь говорят, что бюджет социально ориентированный. Это ведь напрямую связано с законотворческой деятельностью. Чего удалось добиться?
Действительно, это так. Более 60% всех расходов в бюджете – это социальные расходы. Запрос на социальную помощь, поддержку, он всегда находится в тройке всех запросов граждан. Он осуществляется по различным направлениям. Я бы коротко выделил бы, наверное, два направления. В первую очередь, это направление, которое смотрит будущее. Потому что без детей наш регион такого будущего, в том числе экономического, иметь не будет, которого мы хотели. С этого года действует мера по ежемесячной выплате для молодых мам, которые обучаются в научном обучении, у которых во время обучения родились дети. Она действует до достижения ребенком 3 лет и составляет минимальный прожиточный минимум на сегодня – это 25 000 рублей.
То есть, для студенток, правильно?
Да,
понимаю?
Для студенток. Угу. Эта мера действует в дополнение уже к предыдущей мере, когда в прошлом году мы приняли разовую выплату в 100 000 рублей при рождении ребенка.
Вот. То есть, получается, разовая выплата и ежемесячная?
Ежемесячная. для многодетных семей и мам за 5-го и последующего каждого выплата составляет 300 тысяч рублей. Это мы не говорим про материнский капитал, это дополнительная краевая мера. И вторая категория тоже, ну, я бы сказал, более уязвимая, значит, люди с ограниченными возможностями. Мы приняли закон, по которому обязательная квота – это примерно 3% штатной численности сотрудников. Теперь необходимо для создания специальных рабочих мест на предприятиях вот для такой категории граждан. И приняли это в отношении в том числе и обособленных подразделений юридических. Мы ожидаем, что в результате примерно плюс 200-300 человек с ограниченными возможностями нам удастся трудоустроить на такие предприятия. То есть они получат возможность зарабатывать деньги, но самое главное, они получат внутреннюю психологическую уверенность в себе, в том, что они востребованы, точно так же быть полноценными гражданами с точки зрения труда, работы и самостоятельного заработка.
Николай Михайлович, я благодарю вас за разъяснение. Мы обсудили сегодня важные темы от цифровой открытости депутатов до конкретных выплат молодым мамам-студенткам и поддержки участников спецоперации инвалидов. Напомню, гостем нашей программы сегодня был председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Михайлович Шевцов. Спасибо.
Спасибо вам.
До новых встреч.
Слово депутату.